Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Если вы только сейчас присоединились к нашей программе, то мы расскажем вам, что «Светлые истории» — это та уникальная программа на радио «Вера», которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Мы поздравляем вас с праздником Богоявления Господня, Великий день, окончание святок. А раньше праздник Рождество Христово и Богоявление, они были связаны, это был один праздник, а теперь они немного разделены, но святочные дни у нас уже позади. Я думаю, каждому из вас есть что вспомнить об этих удивительных, светлых, детских каких-то днях. А в студии у нас сегодня священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки. Здравствуйте, отче.
Добрый день.
У микрофонов мои дорогие и любимые коллеги Анна Леонтьева, Константин Мацан и Кира Аврентьева. Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником, дорогие друзья.
С праздником. И, как всегда, по доброй традиции, порой мы делаем так, что светлые истории начинаем с писем наших дорогих слушателей, то есть с ваших писем. И сейчас Константин Мацан озвучит одно из таких прекрасных и удивительных отзывов, писем, впечатлений, добрых историй.
Действительно, нам историю прислала наша слушательница Татьяна, человек, явно обладающий пером и словом. И вообще мы, дорогие друзья, всегда рады и призываем вас вашими историями делиться под программами в комментариях на сайте ВКонтакте, в нашей странице, или можно их присылать на адрес info@radiovera.ru. Мы их собираем, лучше читаем. Вот как раз сейчас письмо с историей, которую невозможно не прочитать. Это даже рассказ, я бы сказал, заглавным словами «Та самая встреча». «Помню прекрасный зимний день. Утро, стоял мороз, снега было мало, но тот, что остался лежать на ветвях деревьев, тротуарах и домах, сверкал прекрасными искрами на солнце. Дым от машин шел вверх, люди, укутавшись от холода, шли быстро и бодро. Видно, что они суетились по-прежнему, но на лицах читались радость от предвкушения предстоящих праздников и такой славной морозной погоды. Настроение было хорошим и у меня. Удалось вырваться из долгих декретных будней, и те несколько часов, что были в моем распоряжении, планировала провести по-взрослому, отправившись за покупками. Покупки случились. К счастью, их оказалось немного. Выйдя из магазина, я увидела безногого взрослого мужчину в инвалидной коляске, просящего милостыню. Такие эпизоды всегда вызывали у меня смущение. То ли он бедный человек, которому не повезло в жизни, и он сводит концы с концами, то ли бывший военный, отдавший свое здоровье родине за нас и наших детей. А может, он просто аферист? Каких было полно в 90-е, и так успели одурачить людей, что человеческое сердце очерствело к вере и помощи. Я заставила себя остановиться, спокойно достала кошелек и подала некоторую сумму. Поясню. Иногда очень важно уметь останавливаться, подумать. А то знаем эти суетные мысли, ноги вечно нас куда-то несут. Мужчина с добрыми и ясными глазами искренне улыбнулся и поблагодарил. Сердце сжалось. Стало стыдно от собственных сомнений. Обратила внимание на его руки. От мороза они опухли и потрескались. Казалось, что эти руки вообще плохо слушались. Я ушла. Мысли о руках и холоде не давали мне покоя. Что я могу сделать? Как помочь? Может, купить перчатки? Очевидно, сидит он там уже долго. Пришла мысль взять горячий напиток и еду. Мне повезло, рядом оказалось подходящее место. Пока ждала свой заказ, глупые мысли не покидали мою голову. Почему? Прежде я так не делала. И надо ли мне все это? Получив пакет с готовой едой, я вернулась и спросила, примет ли он такой подарок. Он расцвел и очень обрадовался. Его искренность и простота тронули мое сердце. Когда я шла домой, мир вокруг будто изменился и стал таким приветливым, добрым, светлым. Птицы щебетали удивительные морозные песни, дворы домов стояли тихо, воздух дышал миром, и даже мороз стал не злым, а симпатичным, словно забавный краснощёкий малыш. Я смотрела на происходящее и удивлялась этому зрению, что внезапно открылось, будто смотрела душой. Для кого был этот случай? Для нуждающегося человека на улице? Или этим человеком была я? Для меня очевидно, я тот нуждающийся в добрых делах и открытом сердце, а скромный мужчина с улицы помог мне это понять и открыть новый мир. И о перчатках. Оказалось, что они у него есть. Спасибо огромное за такую историю, уважаемая Татьяна.
Да, чудесная
история.
Всем
историям и всем образцам образец. Вот просто одна радость такие истории читать.
Спасибо огромное. Ну, а мы переходим к истории отца Анатолия, и он поздравит нас сейчас с праздником.
Да, с праздником, дорогие наши радиослушатели. Ну, в праздник крещения, наверное, логично начать со стихир богослужения,
конечно,
которые нас заставляют задуматься о том, ради чего Господь приходит на Иордан. И вот одна из стихир, как раз которую мы услышали во время великого освящения воды, звучит следующим образом. «Днесь вот освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи владыку зря крещаемо». Здесь, наверное, два таких момента о том, что освящается водное естество или водная стихия, да, как вот мы говорим. То есть Господь, как однажды, да, из воды создает нашу планету, создает людей, создает все то, что мы видим, так и здесь как раз тропарь, которую мы с вами слышали, о том, что на Иордане является Троица, да, о том, что Спаситель приходит на реку Иордан, спускается туда, спускается Дух Святой в виде голубя, и Отец голосом говорит о том, что это Сын мой возлюбленный, которого нам нужно слушать. И таким вот образом происходит изменение жизни человека. И здесь настолько происходит изменение в человеке, что происходит очень удивительное такое чудо, которое и сейчас на реке Иордан происходит, о том, что в праздник крещения Иордан течет в обратную сторону. Да, это действительно уникальное такое событие, там даже есть видео, свидетельство. И это история, да, она, которую нас заставляет задуматься, что жизнь человека, она разделяется очень часто на «до» и «после». И само событие Богоявления, о которых мы говорим, и праздник Рождества тоже Богоявление, и жизнь человечества, она изменилась на «до», да, Ветхий Завет, и Новый Завет начинается у нас с Рождества Иисуса Христа. И Богоявление, как крещение, когда Христос выходит на общественное служение, оно тоже разделяется, да, на такую греховную жизнь, где человечество должно было спасать сами себя без благодати Святого Духа. И когда Господь уже выходит на общественное служение, и потом у нас скоро начнется и путь уже к празднику Пасхи, не за горами у нас уже подготовительная неделя к Великому Посту. И хотелось бы сегодня рассказать такую удивительную историю, когда одна женщина очень долго мучилась, но она была некрещённая, и, к сожалению, долгое время, прожив в браке, у нее не было детей. Пройдя беседу со священником, она приняла крещение, и через какое-то время позвонила и порадовала священника новостью о том, что она беременна и ждет скорости малыша, и попросила молитв, благословения на рождение. Действительно, вот такая как бы короткая история, но настолько она расставляет все на свои места, которую, ну, мне кажется, здесь не нужно говорить долго, а такое событие, когда человек, знаете, так не каким-то железобетонным аргументом понял о том, что Бог, Он существует, а Он действительно соприкоснулся с любовью и благодатью Божьей. Еще интересный момент расскажу, когда однажды я пришел причащать одного пожилого человека, и вот дочка все время там, вот надо, как правильно исповедоваться, вот там, мама, к тебе батюшка пришел, вот все нужно это делать, нужно то. Ну и потом пришла, говорит, вот батюшка, ну как-то вот надо было и по-другому, вот она, мне кажется, не прочувствовала, как вот надо каяться.
Близкие, они всегда знают, как надо каяться.
Все под контролем.
Но вы знаете что? А этому человеку нужна любовь, потому что ее не любили. Вот то, что все она что рассказывала мне, она, вот резюмируйте, то есть она прожила такую жизнь, что ее нигде не любили. То есть она рассказывала, да, трагедию своей жизни. И человек вот, ну, после того, как я объяснил, почему именно так я поступил, почему я не рассказывал какие-то страшные, тяжкие, смертные грехи и не рассказывал, что вот именно в этом надо каяться. Представляете, человек, ну, достаточно молодой, говорит, Вы знаете, никогда об этом не задумывалась. Что самое главное, то есть полюбите человека. То есть, представляете, человек живет, он исполняет формально какие-то там правила, там заповеди Божьи. Вот это, галочку поставил, вот эту заповедь не нарушил, эту заповедь не нарушил, да? А полюбить так и не смог.
Угу.
И вот, знаете, вот, казалось бы, для меня так, вот такой вот момент как раз о том, что и через крещение, да, и через таинство Господь на самом деле такой сегодня праздник любви. Господь по любви принимает нашу природу. Господь по любви, да, по своей великой, его никто не просил, да, этого делать, но он спускается в реку Иордан, и он меняет жизнь человечества, да, то есть освящает нашу природу. Вот это, наверное, важное такое событие, о котором бы мне сегодня бы хотелось бы поговорить, о том, о изменении человека через встречу с Богом.
Светлые истории.
В студии «Светлых историй» священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева в каком-то потрясающем индийском костюме. Я все пытаюсь это как-то прокомментировать. И вот нашла удачный момент.
Праздничный костюм.
Да, потрясающе. И Кира Вавриентьева. Отец Анатолий, спасибо вам огромное. На самом деле это ведь не просто рядовые истории. Ну, принял человек крещение, ребенка родил. Ну, вот исповедовался... А другой человек понял, что, оказывается, цель христианской жизни – это любовь прежде всего. Ну, вот как-то все идет само собой, повенчались там, исправились какие-то ошибки в отношениях, может быть. И таких историй у каждого пастыря, наверное, бесчисленное множество.
Да, безусловно. Но это история, которая нам говорят о том, что в какой-то момент жизнь человека, да, она изменилась. Вот понимаете, вот женщина, у которой
вот
она
чудо,
долго,
да,
не могла родить,
да,
ребенка, да, да, вот она внутренне, угу, жила с каким-то чувством вины, она искала в себе какую-то проблему. На самом деле проблемы-то никакой не было. Вопрос был, что просто встретиться с Богом, это ее путь. И когда она встретила этот, встретила Бога в своей жизни, то и она родила, да, как некий такой результат, да, вот как дерево, да, вот как некий плод. У нее родился ребенок. И все, она об этом событии она никогда не забудет.
Угу.
То есть вот это рождение ее внутреннее для духовной жизни, то есть она будет этого ребенка видеть, и она будет вспоминать, да, какой она была до встречи с Богом. И после того, как она впустила в свою жизнь Бога, в свое сердце Бога, как насколько ее жизнь она изменилась кардинально.
А вот вы, отец Анатолий, сказали про то, что действительно открывается в крещении, ну, это откровение, да, то, что никак иначе бы не могло человеку открыться, такая встреча с Богом, как он есть, да, и я вот каждый раз, когда праздник крещения наступает, не могу пройти мимо, собственно, евангельского текста об этом празднике, и меня всегда вот восхищает одна вещь, ведь у трех евангелистов об этом празднике говорится, о событии крещения Христа на Иордане, и вот у Матфея слова Бога Отца звучат, написаны в третьем лице. То есть люди слышат: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А вот у Марка и Луки то же самое, только во втором лице. «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». В этом «ты» вот такое обращение как бы Бога Отца напрямую к Сыну, как будто вот мы подслушиваем то, что вообще-то нам было бы недоступно. Общение внутри лиц Троицы. Это как бы так, в такую какую-то, в такое святое святых нам вот даровано здесь заглянуть и как-то быть свидетелями подлинного чуда, как Бог Сын разговаривает с Богом Отцом, вот «ты», в режиме как будто диалога. Это такая потрясающая тайна раскрывается, которой мы причастники. Это слово «ты», которое у Марка и Луки, оно всегда меня как-то прям вот заставляет восхититься вновь и вновь.
Ну, такой вот можно сказать тоже комментарий по этому поводу, о том, что как раз вот эта внутритроическая беседа, да, Спаситель понимает, что ему нужно будет сделать, провести вот эту спецоперацию, он понимает, что это непросто, он понимает на те страдания, которые он должен пойти, о котором он потом неоднократно будет во время общественного служения говорить своим ученикам, и как раз вот отец его поддерживает, то есть, мне кажется, через это такое указание, да, о том, что я с тобой, Да, и наш замысел, да, безусловно, о спасении человечества, он мы сможем реализовать. И действительно, вот здесь такая как бы любовь между ними, да, вот то, что они решили, да, вот это решение, поддержка полная, да, вот Спасителя, о том, что он рядом, и такой, знаете, момент вдохновения.
Костя, ты тоже очень вдохновленный сегодняшним праздником взял слово.
У меня есть история, которую я зачитаю, а потом я про нее немножко скажу, про эту историю, откуда она произошла. История такая. В ночь на крещение Господне город был тихим и прозрачным, будто вымытым изнутри. Фонари отражались в сугробах, а мороз звенел так, что казалось... Его можно услышать. Андрей шел к реке без особой веры в чудо, скорее от усталости. Последний год выжил его досуха. Потерянная работа, ссоры с близкими, ощущение, что жизнь свернула не туда и теперь катится по инерции. Он не ждал знака, не просил помощи, просто хотел на минуту исчезнуть из собственных мыслей. У проруби было многолюдно. Кто-то смеялся, кто-то крестился, кто-то молчал, глядя в темную воду. Когда подошла его очередь, Андрей неожиданно для себя замешкался. В этот миг он понял, что боится не холода, боится вернуться тем же самым. Он перекрестился неловко, как давно не делал, и шагнул в воду. Холод ударил резко, но в следующую секунду внутри будто что-то отпустило. Мысли, которые месяцами крутились по кругу, вдруг замолчали. Не появилось громкого откровения, не зазвучал голос с неба. Была только ясность и странное, почти забытое чувство. Жизнь можно начать заново, даже если ты взрослый и уставший. Выходя из воды, он улыбался, впервые за долгое время не из вежливости. Изменения не случились мгновенно. Наутро проблемы остались на своих местах. Но Андрей сделал первый шаг. Позвонил отцу, с которым не разговаривал год. Потом согласился на временную работу, которую раньше считал не своей. Затем начал помогать в приходе, просто потому, что хотелось быть полезным. Прошли месяцы. Жизнь не стала идеальной, но стала живой. И каждый раз, проходя мимо реки, Андрей вспоминал ту крещенскую ночь не как чудо, а как момент, когда он перестал ждать, что кто-то изменит его судьбу, и позволил Богу изменить его сердце. Иногда именно этого оказывается достаточно. Ну, я думаю, что вы, может быть, догадываетесь, откуда эта история. Это история из нейросети. Я попросил искусственный интеллект написать историю, вот цитирую дословно, о том, как жизнь человека изменилась в праздник Крещения Господня. И вы знаете, мы понимаем, как работают технологические нейросети, ведь они собирают из пространства интернета огромное количество разных частных историй, обрабатывают их и выдают нечто усредненное. И да, вот эта история, она не настоящая, она такая штампованная, это некая средняя арифметическая из того, что люди где-то как-то рассказывали о своем опыте, о вере, о крещении Господня. Я не исключаю, что даже какие-то материалы «Радио Вера» могли попасть в ту подборку материалов, исходя из которых эта нейросеть эту историю создала. Поэтому, почему я на такой немножко рискованный эксперимент решился сегодня, может быть, так вот не настоящую историю рассказал, а от нейросети. Не надо такими вещами злоупотреблять, больше так делать не буду. Но как эксперимент, что это вот... Почему мне показалось это интересным? Потому что, несмотря на то, что эта история такая усреднённо штампованная, она тем самым про каждого из нас. Это такая история, которая могла бы случиться с каждым. Вот, и это то, как по-настоящему жизнь человека может смениться благодаря соприкосновению с Божьей благодатью. Об этом знает даже нейросеть.
И какое правильное заключение он все-таки сделает. Мне понравилось заключение, которое все-таки сделал искусственный интеллект. Не нужно ждать. да, о том, что Бог должен прийти и за нас что-то сделать. А сделай сам первый шаг, возьми на себя ответственность, да, в той жизни, в своей, вот, которая у тебя идет. И если тебе что-то не нравится, да, то, как делали святые отцы, они брали, и подвиг для чего нужен был? Разобраться с собой и начать делать по-другому. Да, вот у нас был недавно рождественский пост. Это как раз вот время изменения. Не откладывать на потом, да, когда-то ждать, что вот когда-то я начну молиться. Взял человек и начал молиться. Пусть немножко, пусть по одной молитве, но каждый день, да, там, утром и вечером. Начал поститься, да, пусть не сильно, да, вот многие люди тоже приходят, мои собратья могут сказать, да, безусловно, не у всех все получается. Человек приходит, да, действительно, у кого-то там новогодние праздники, у кого-то какие-то юбилеи, но в целом человек попробовал попоститься. Он уже, когда придет Великий пост, он уже скажет, у меня уже есть опыт, я уже знаю, как это делать, ему уже не будет так страшно. И вот эти истории, они действительно помогают нам выстраивать свою духовную жизнь, действительно помогают и вдохновляют нас на то, чтобы мы брали и делали посильное. Мы много раз уже говорили о том, что смиренный человек — это тот, который может измерить, отмерить свою меру. А как мы будем отмерять свою меру, если мы с ней не знакомы? И очень важный такой шаг, который каждый из нас должен сделать. То есть начать что-то делать для того, чтобы понять, какая же у него мера, которую он может соблюдать в молитве, в посте. Поэтому очень хорошая история, мне очень понравилась, очень интересные выводы.
Да.
Ну да, он явно скомпоновал несколько похожих и под общим знаменателем, да, подвел.
Но тема ценна.
Ценно
вот
очень.
Именно как пример того, что это...
Обновление такое некое,
что это история про человека вообще, а значит, это то, что может случиться с каждым.
Светлые истории на радио «Вера». Вот такие светлые истории рассказываем вам, дорогие наши слушатели и зрители. Сегодня мы, священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, Анна Леонтьева, Кирова Орентьева и Константин Мацан. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь, дальше будет интересно.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Надеюсь, вы их не только слушаете, но и смотрите на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, свои истории. Наверняка за святочные дни у вас накопилось немало интересных рассказов для нашей программы. Оставляйте их, пожалуйста, в своих комментариях, а мы их будем стараться читать. Сегодня в студии священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, блистательные Константин Мацан и Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Очередь Анина сейчас рассказывать, поэтому давай, Анечка, ты своим летним нарядом очень вдохновляешь мою серую теплую кофточку, поэтому надеюсь, что история твоя также нас всех взбодрит.
Ну, как в первой части программы Кира сказала, Аня Леонтьева в индийском наряде, о чем вы можете...
Сарита.
Что вы можете увидеть, только посмотрев наше видео, заглянув в нашу студию.
Да, посмотрите.
Я на самом деле просто платочек.
Ну, так очень красиво повязан.
Праздник же, с праздником, дорогие радиослушатели, радиозрители. Вы знаете, я перед программой опрашивала своих друзей, с которыми мы начинали как бы путь в церкви в 90-х годах, и истории, которые я собрала, они достаточно экстремистскими получились, потому что экстремальными и экстремистскими, потому что, ну, мы сами были настроены так достаточно героически.
Радикально.
Да. И я, на самом деле, с некоторым даже трепетом вспоминаю, что мы в храме Живоначальной Троицы в Останкино, по дворе Оптиной пустыни, как отец Феофилакт Безукладников, ну, как он благословлял вот этот вот прорубь, да, в виде креста, который выпиливали бензопилой, и мы приходили, окунались туда трижды, и не повторяйте, в домашних условиях окунали детей, И матушка, моя знакомая Ника, тогда еще просто Вика, вот мы как раз с ней вспоминали, значит, храм находился рядом с дорогой, и раздеться, ну, женщины как бы окунались в таких длинных каких-нибудь рубашках, типа ночных, а мужчины просто плавках. И представляете себе картину?
Причем таким недоверием.
Морозы были такие нешуточные. И я помню, и матушка мне напомнила тоже, как едет трафик, да, автомобильный, и начинает тормозить, и люди с ужасом смотрят, значит, на бегущих женщин и мужчин в ботинках, значит, в этих трусах и распахнутых куртках.
Да-да-да. Видишь, мне холодно.
Да-да-да, Костя уже, да, все замерз. Вот, но на самом деле еще матушка вспомнила, как они жили за городом, и с подругой в крещение они сидели с детьми, у них было такое высокое крыльцо, значит, они наливали ведра, а крыльцо было такое в человеческий рост, и, значит, друг друга поливали с этого крыльца. Представляете, такая тишина, лес, крики женские. И, в общем, мы начинали все достаточно радикально. В какой-то момент я поняла, что я совершенно не в состоянии залезть в эту ледяную воду. И более того, я поняла, что это не самое, как бы, самое главное, что я могу сделать
в этот
праздник. Да. А если серьезно, знаете, мы с детьми недавно пересматривали наши видео, которые вот накопились за семейную жизнь. И был такое видео очень-очень давнее. Мы ставили, мы делали домашний спектакль, и в этот раз мы ставили спектакль «Щелкунчик». И очень готовились к этому спектаклю. Впервые у нас появился занавес, родители сшили необыкновенные детям костюмы. И я вот в этот момент работала в журнале, сначала это был журнал «Материнство», а потом он по франшизе стал «Улица Сезам». Это тоже было про материнство, про детей, про воспитание. Совершенно счастливейший был период, и вот наш редактор Катерина, абсолютно великий человек, она, значит, неоднократно подвергалась моим таким катехизаторским нападкам, значит, что, дескать, все у вас прекрасно, но хорошо бы вам покреститься. Но это было не буквально так, но, в общем, я так с разных концов заходила в эту тему. Я понимала, что, знаете, действительно очень харизматичная, она ушла уже из жизни, Царствие Небесное, очень харизматичный человек. Я уверена, что помимо меня там приходили представители многих религий, пытаясь, так сказать, ее склонить на свою сторону. Мощнейший, очень талантливый человечище, вот с которым мне посчастливилось работать. И вот мы смотрим на этом вот видео, значит. А еще очень смешно, мы взяли камеру профессиональную, но мы не поняли, как на ней включать звук, и мы его просто не включили. Поэтому в съемке все не мы. Это очень жалко, потому что так мы старались. И вот я вижу на этих съемках Катерину. И я вижу, знаете, что в ней что-то не так. Она какая-то другая. После этого спектакля Катерина... Она, знаете, странно как-то... Она присутствовала и не присутствовала на этом спектакле. У нее был вид какой-то, знаете, мы же праздновали, мы были такие радостные. Она тоже была радостная, но как-то очень тихо радостная. И я даже как-то думала, может, мы ее как-то плохо веселим, может быть, что-то надо еще дополнительно. И потом неожиданно Катерина сказала, что она хочет пойти со мной на спектакль, как сейчас помню, у режиссера Анатолия Васильева в этом спектакле. И я даже не помню сам спектакль, он был, как всегда, совершенно гениальный. Там присутствовал такой монастырский хор, может быть, даже в Ламском монастыре, какой-то вот он вплетался. Вот. Это был спектакль, по-моему, по Пушкину. Ну, у Анатолия Васильева вообще необычный вообще спектакль. И вот мы с Катериной сходили на него. И небольшое время спустя я узнала, что Катерина узнала свой диагноз онкологический, и он был в какой-то уже такой хорошей термоядерной стадии, и буквально врачи дали ей месяц жизни. То есть за этот месяц она попыталась осуществить то, что вот она хотела приехать к нам в гости давно. Ну, как-то вроде как некогда. А тут она приехала и увидела наш спектакль. Она сходила на режиссера Анатолия Васильева. Она еще что-то такое сделала. Но самое интересное, что именно на ее поминках я узнала, что она покрестилась. И вот отец Анатолий в начале программы сказал, что это как-то меняет жизнь человека. И я поняла, что поменялось в Катерине. Почему эта радость, которой она светилась, она была такой тихой. Она действительно была радостью, несмотря на то, что вот конец был очень близко. И я с удивлением посмотрела на эту видеосъемку и вот другими глазами, знаете, увидела этого человека. И это меня, конечно, потрясло. И я должна сказать, что очень часто люди вот перед концом, да, крестятся.
Почему? Перед уходом.
Да, перед уходом. Mm-hmm. Почему они, не становятся буддистами? Почему они не принимают мусульманцев?
Как будто знают, куда идти.
Знают, куда идти. Как будто вот в этом последнем отрезке пути Господь уже так властно, ну, заявляет о себе. Вот отец Анатолий, наверное, тоже часто встречается с такими...
Явление. Ну, у нас, слава богу, все-таки людей больше крещенных. Угу. Такие, наверное, явления, они уже больше остались от людей, которые еще рождены там глубоко в Советском Союзе. И у них, может быть, непростой был путь, потому что советская школа, да, она давала о себе знать воспитание атеизма и ориентиры ценностей, которые были у человека. Да, вот, ну, там, как бы, такие, скажем, более материальные. И когда с такими людьми беседуешь, они абсолютно добродушные люди, они очень отзывчивые, они готовы всегда помочь, добрейшие люди. Но путь какой-то духовный, он для них какой-то сложный и не всегда понятный, потому что он совершенно другой. Сама способность человека, которая называется вера, как раз вот она нуждается в неком таком взаимодействии человека с Богом. И совершенно по-другому открывать себя, ну, для Бога. И только тогда, когда человек сам открывает дверь своего сердца, и те как раз вот истории, да, которые, о которых мы сейчас говорим, они как раз и говорят, когда человек сам, да, делает первый шаг, открывает для Бога. То есть Бог, он не нарушает нашу свободу, он не заставляет, он не навязывает себя жить с ним. А только тогда, когда человек готов поверить Богу, довериться ему, о том, что Он действительно нас любит, и когда мы читаем молитву «Отче наш», да, «Да будет воля Твоя, Господи». И вот только тогда, когда человек готов действительно искренне от чистого сердца сказать «Да будет Твоя воля, Господи, а не моя», тогда действительно в человеке происходит вот это перерождение. Он тогда совершенно по-другому ощущает вот это взаимодействие с Богом и ощущает то, о чем мы сегодня неоднократно говорили, любовь Божью. Любовь, которая безмерная. И человек то, что искал, да, вот в своей жизни. Потому что какие-то сферы в жизни у человека там, ну, может быть, не так сложились, как бы он хотел. А тут он, когда открывает вот эту дверь для Бога, и когда вот эта безмерная любовь, то, о чем говорили, да, там, скажем, Антоний Сурский, да, любовь Божия, вот его проповеди, они именно этим наполнены. И человек вот это ощущает, совершенно другое взаимодействие с Богом и вот это состояние, когда человек... понимает, насколько это прекрасно доверять Богу и что Он нам желает лучшего. И здесь, да, человеку нужен определенный путь пройти и быть готовым именно вот так вот, совершенно по-другому, да, не с точки зрения материальной, выстраивать там какие-то там правильные коммуникации, а когда он действительно открыт для такого взаимодействия с Богом.
Но при этом и жить так с уверенностью, что сейчас поживу свое удовольствие, а перед смертью обязательно покрещусь и во всем раскаюсь, тоже я довольно думаю... неосмотрительно. Но то это... есть крещение и таинство, они все равно происходят по промыслу Божию. То есть человек как бы готов, готов к этому. Вот тут такой тонкий очень момент.
Кир, такой можно моментик, я думаю, исторический. Современные, то есть люди уже, да, те, которые родились уже в Российской Федерации, да. Те, да, те могут говорить о том, что вот поживем для себя, вот попробуем, поищем, посмотрим. А те люди, которые все-таки в советское время, ну, у них немножко другое воспитание, и там не было у них там боязни или желания пожить для себя. Советское воспитание, оно больше таких вот людей воспитывало, которые вот есть долг чести, да, который они должны выполнять. И у них подход-то не в плане того, что они там пожить для себя. У них, мне кажется, вот этой нотки не прослеживается. А как раз у них вот этот момент доверия, он у них как-то само понятие, термин «вера», он для них по-другому трактовался. И они его воспринимали, вера – это как просто некий такой набор вероучений, таких каких-то аксиом, да, догматов, и все. А суть-то она, как раз христианство, не заключается в том, чтобы сказать, там, Бог есть или нет. То, к чему сводила советская пропаганда. Мы не просто говорим, что Бог есть, а Он – личность, и мы можем с Ним коммуницировать, да, и Он нас любит. И вот это самая главная идея, как раз ту, которую мы пытаемся донести, особенно в праздник Крещения. Да, вот эта любовь Божья, которую Он сам, да, Спаситель, то есть человечество никакой запрос там не отправляло Богу, да, там, прошение. Вот, ваше высокопреподобие, ваше священство, просим вас вот рассмотреть нашу просьбу на спасение человечества. А это было любовь и решение Божье, да, спасти погибающее человечество, то, которое грех настолько там затянул, как болото человека, что он не, человечество само себе уже не могло помочь вылезти из этого состояния. И нужна была такая спецоперация, действительно, с вмешательством божества, чтобы изменить состояние человечества. И в этом есть такая безграничная любовь.
Но я должна сказать, что вот согласно с отцом Анатолием, ведь... Я не знаю, спасутся ли люди, которые вот выросли в советское время и не имели возможности креститься, да? Вот мы как раз спорили тут с другом об этом, что вот я говорю, ну откуда мы знаем? Он говорит, нет, написано, что не спасутся. Но удивительно, у меня вот не... Ну,
не есть... Надо предвосхищать милосердие Божие.
Правильно.
Можно
вот
историю
меня,
рассказать,
да?
Отца Павла Груздева?
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. У нас в студии священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Да, очень вы хотели рассказать историю отца,
да,
Павла Груздева, прекрасного, удивительного старца.
Да, напомню о том, что Анна задала вопрос о том, что спасутся ли,
люди,
да, вот те люди, которые жили в советское
жизнь,
время,
а
и кто-то не сподобился.
Спасемся ли мы, хотя мы крещены.
Это другой уже вопрос.
Отец Павел.
Что думать? Причем
ответ есть, нет.
Отец Павел Груздев привел как такую историю. В советское время, ну, мы знаем о том, что или слышали кто-то, был очень сильный дефицит продовольствия. И отец Павел был свидетелем такой истории, когда выстоялась очередь, за молоком остается 6 бутылок, и продавец уже говорит, вы не стойте, потому что очередь-то большая, и на всех молока-то не хватит. А в конце очереди стоит молодая мама с ребенком. И вот мужчина один стоял и говорит, а он был там первый или второй. И он, значит, идет, берет эту девушку молодую с ребенком, ставит на свое место и уходит. И говорит, и как Бог поступит в этой ситуации? Неужели он скажет, что этот вот ты грешник, вот ты недостоин, ты там такого-то числа сделал какой-то грех? Нет, конечно, Господь же, Он и милосердный, видя, да, нашу веру, потому что мы же сами свидетели, да, есть у нас примеры, когда человек декларирует себя верующим, а по его поступкам иногда смотришь, действительно, а где же твоя вера и какова эта вера? Как апостол Иаков говорит, покажи мне веру, которая соткана из твоих дел. Да, то есть есть обязательно еще такое, как бы, для веры такое требование. И говорит, что это такой пример, где отец Павел был убежден, что Господь и к этим людям тоже проявит милосердие. Поэтому мы, как уже Константин сказал, мы не будем предвосхищать милосердие Божие. Бог, в отличие от нас, Он ситуацию рассматривает индивидуально, в контексте каждого человека, а не просто, знаете, формально. Вот ты под эти параметры не подходишь, мне не нравишься, поэтому будь любезен. Поэтому
очень
я думаю, утешительные
здесь, слова.
Да, очень интересная такая вот история, которая действительно она сохранилась, что даже мои собратья как-то присылали мне видео еще, когда он при жизни был, отец Павел Груздев жив еще, такая запись такая старинная, черно-белая, тем не менее, как он лично это рассказывал, эту историю, что он был свидетелем.
Спасибо, Уча. Действительно, очень теплая история. Ну, а у меня история про святую воду, точнее, вообще про воду из источника преподобного Серафима Саровского, но мы сегодня говорим про святую воду. Я думаю, что и воду из источников тоже частично можно к этому отнести.
Водное естество.
Да, водное естество. Мы говорим про водное естество, мы говорим про праздник Богоявления Господня. Поздравляем всех с ним, себя, вас, дорогие наши слушатели. Действительно, большое, огромное какое-то вот... не знаю, торжество, тайна Божия, вот эти все удивительные наши праздники, от которых мы живем, от которых до которых по церковному кругу годовому переходим, и как-то вот так это очень органично, мне даже очень грустно иногда бывает, когда я думаю о том, что некоторые люди, вот, например, не знают о Рождестве Христовом, о Пасхе, о Богоявлении Господнем, как же они, что же они делают в этот день, неужели просто сидят? Или ходят, или работают. Ну, в общем, на самом деле, просвети нас всех, Господи. Все мы в той или иной степени еще во тьме находимся, поэтому, да, поэтому будем надеяться, что Господь нас всех просветит. В общем, короче говоря, чудо в том, что святая вода, она действительно обладает уникальными свойствами. Святитель Лука Военно-Ясенецкий, будучи хирургом, врачом, специалистом редчайшим в области гнойной хирургии, прописывал своим пациентам на латинском языке агиасму 3 раза в день принимать, и не просто так. А он со знанием дела говорил о том, что важно пить святую воду, не забывать об этом. И я рекомендую это вам не только как верующий человек, но и как врач. А святитель Лука свое дело хорошо знал, поэтому есть основания ему тоже в этом отношении доверять. И однажды мы ехали с родителями, я много раз рассказывала об этом, в поезде. Мы ездили в Дивеево несколько лет, каждый год из Красноярска. Это все продолжалось долго, 2 суток. Поезд шел долго, со всеми остановками. На станциях мы покупали что-нибудь вкусное у бабушек, питались разными роутами и всякими вот этими заварными картошками. Ну, все знают, что такое жизнь в поезде. Да, и это было очень для меня интересно. Но меня прихватил желудок очень сильно к концу уже нашего путешествия. Мне было очень плохо. То есть я такой боли, честно говоря, не припомню. То есть мне было настолько плохо, что я не могла ни пошевелиться, ни поесть, ни попить. Ну, водичку эту я пила, таблетки мне родители давали, какие были. Ну, это было совершенно невозможно. Но учитывая, что со мной был папа, который сам-то гнойный хирург, он посмотрел, похлопал, пощупал, говорит, что, ну, как бы ничего хорошего, похоже, очень на спаечный процесс. Так бывает. Вот. И тем более у меня там есть предпосылки к этому. Ну и мы в итоге приехали на станцию Арзамас, поезд приезжает на станцию Арзамас, и надо доехать еще на машине до Дивеева. И вот вы представляете, вот в таких жутких муках совершенно, вот я даже помню сейчас эту боль, мы доехали до Дивеева, до квартиры прекрасной Фаины Васильевны, где мы всегда живем, и меня просто уложили на эту кровать. Хотя и в поезде лежала. То есть сейчас для критиков, сразу говорю, в поезде я лежала, воду пила, таблетки пила, все возможные меры предприняла для того, чтобы эту боль купировать. Ничего не помогло. И вот, значит, уложили меня на эту кроватку, и Фаина Васильевна говорит... Для них-то это реальность. Она говорит, так у меня вот вода с источника свежая, там, из Цыгановки преподобного Серафима Саровского. Там удивительный источник. Когда-то Божья Матерь своим посохом просто стукнула по этой земле, и с тех пор там находится источник. Он действительно чудотворный и удивительный, и свойства воды это совершенно удивительные. И батюшка Серафим Саровский, великий чудотворец, и она дает мне эту воду, я без всякой надежды, честно говоря. Думаю, ну я уже столько всего выпила. И она мне приносит стаканчики, мама мне приносит стаканчики эту воду, и я, значит, делаю несколько глотков. Слушайте, ну хотя бы 15 минут бы прошло. Это даже и то было бы чудом. Ну, хоть там, не знаю, 20 минут. Она же все равно должна как-то физиологически пройти, эта вода. То есть она должна что-то там сделать такое, что спазм вот этот кишечный, он должен был как-то остановиться. Ну, то есть это какое-то время. А вы понимаете, что у меня это острейшая боль, которая продолжалась несколько там часов, где-то часов, может быть, 8, может быть, 6. Она прошла буквально вот с этим глотком воды, который я сделала. То есть это физиологически очень сложно объяснить. И Виктор Ефимович, конечно, Царство Небесное, он, естественно, восхитился, прославил Бога. Он говорит: слушай, ну это просто какое-то чудо, потому что я уже что только не думал, и что я только уже там себе не представлял, чем это все может как-то завершиться. Действительно, испугались все. И вот вы представляете... Вы представляете, дорогие коллеги, дорогие слушатели, вот такая была история. Не свидетельствовать о ней нельзя, потому что это явное чудо. Чудо нам не принадлежит. Чудо – это действие Божьей благодати, поэтому мы должны об этом свидетельствовать. Может быть, это действительно кому-то поможет. Ну, а святой водой сегодня и всю неделю можно умываться, можно пить. Я так понимаю, не только натощак, как это обычно происходит, как это обычно благословляет церковь, но целый день. Да, отец Анатолий, целый день до отдания праздника Богоявления Господня.
Ну, а агиасма вообще по традиции, она по уставу церковному, она пьется только натощак.
Все-таки натощак.
Да,
агиасма. А в день крещения Господня не пьется ли она целый
причастия.
День? То есть тоже после причастия.
Конечно, она
натощак. Ну и по особому благословению, если человек болеет или еще что-то,
да,
можно,
безусловно,
наверное,
это же индивидуально, да, какие-то истории, которые, вот, конечно, индивидуально.
Да, ну и огромная просьба не относиться как бы вот к святой воде только как вот к единственному проявлению праздника Богоявления Господня. Очень важно присутствовать и на литургии, на этой. Я не то, что тут кого-то получаю, я просто думаю об этой литургии, она действительно невероятная. Она как будто продолжение рождественской литургии. Это такое счастье в ней поучаствовать, на ней побыть, причаститься. Поэтому...
Еще одну рекомендацию дам нашим радиослушателям, связанную со святой водой. Мы храним ее обычно год. Поэтому ежегодно мы ее освещаем, потому что я был как-то свидетелем, что я пришел освещать квартиру, спросил, есть ли у них святая вода. Бабушка спросила, а какого года вам нужно? Там разные, значит, у нее года были, там еще с 90-х.
Но и при этом она сохранная была.
Да, да, она сохранная была, но...
Выдержка.
Да. Какой выдержки? Поэтому я думаю, что в этом нет необходимости, да, вот ее хранить там. В наследство передавать своим внукам и правнукам, а достаточно, тем более накануне праздника крещения мы тоже освящаем воду, и по уставу церковному мы полностью освящаем свое жилище, и подсобное хозяйство тоже устав нам разрешает окропить. И наших животных тоже, у кого есть, тоже мы можем их святой водичкой.
Мне рассказывали смешную историю про глубинное православие русского народа, как какая-то тоже женщина, бабушка, почему-то стала ходить в некую секту. Не знаю, кто это был конкретно, но какие-то, в общем, люди, как-то они там, то ли христиане, то ли не христиане, то ли какие-то, в общем, кто-то непонятный. И у них там были какие-то, в общем, свои такие, ну, не агрессивные какие-то обряды, что-то они там тоже, какую-то воду там как-то над ней что-то там делали, как-то потом кропили, там пили, ну, короче, какие-то сектанты, действительно, вот, ну, чистой воды. Вот, но вроде вот она к ним что-то ходила, и она эту воду после их этих вот каких-то вот, не знаю, родений, условно говоря, забирала с собой вот в бутылочке, при том, что ей вот представители этого квазирелигиозного сообщества говорили: послушайте, нет, это вода работает, в кавычки сейчас это слово беру, только во время вот нашего процесса Процесс. Здесь. Она сама по себе никакой ценности не имеет. Вот, но бабушка все равно брала ее с собой, потому что есть в голове абсолютно...
Паттерн, да.
Паттерн крещенской воды. Поэтому ты как не приходишь к другим каким-то вот сектантам, у тебя всегда вот настолько глубинно эти архетипы в тебя вшиты, что тут и не перешибешь главное, когда говорят, не надо, эта вода не работает. Я все равно возьму. Это, конечно, опять же, смешная история такая, она не назидательная.
А что с этой бабушкой в итоге, не знаешь?
Нет, ну я не знаю, мне это рассказывали как некий, на самом деле, научный факт. Люди, которые занимаются писанием, как религиоведы, да, из каких-то современных сект, или таких, ну, там, неортодоксальных, скажем,
сектовидение,
движений.
Да,
сектовидение.
Угу.
Вот они это описывали как некий такой юмористический факт, но я надеюсь, что это не была какая-то секта там агрессивная, которая отжимает квартиры, так что, дорогие слушатели, если у вас есть люди,
будьте,
которые в секты попадают, это очень опасная история, это действительно, и надо 30 раз подумать, прежде чем в какую-то такую историю вступать, но это вот про то, что даже через такую как бы искаженную религиозную практику, в ней просвечивает...
религиозное чувство русского человека.
Это такая искаженная, разбитая, извращенная копия, в которой все равно немножко виден оригинал.
Да.
Что вот, а вот есть святая вода. потому что она действует, потому что ее Бог коснулся, ее осветил. Вот мы через это вещество тоже встречу с нашим Создателем проживаем.
Ты когда рассказывал про сектантов, я сразу вспомнила историю, которую я рассказываю абсолютно вот всем, кто знает Костю. Однажды Константин Мацан шел то ли на работу, то ли на учебу, то ли еще куда-то, и ему попались... Он, конечно, лучше об этом расскажет, но я не могу, мне она так нравится. Ему попались какие-то сектанты. Но они же не знают, а идет молодой человек, идет, они говорят, мы хотим с вами поговорить, поговорите нам, пожалуйста, о Библии. Костя такой...
Ну да, не страшно.
Короче, они обиделись.
Да, да, это было два, причем, два, по-моему, они были ребята из Кореи.
Да.
Вот, ага. И они так на таком неплохом русском, но при этом и нехорошем спрашивают у меня очень вежливо в форме вопроса. А вы не хотите ли поговорить о Библии?
Ага.
Я говорю, о, Костя! Хочу!
Хорошее начало дня! Ты их обратил?
Нет, они рассердились и ушли, что я как-то какие-то им аргументы предложил, вопреки их постулатам.
Которые не бились с их постулатами, поэтому да.
Ну, если улицы пустой, они попали.
Неудачные, не на того напали, да.
Не, ну для чего-то Господь даже дал встречу им,
встречу
о чем-то задуматься.
Да, может быть, они ушли в задумчивость.
Возвращаясь, к вопросу Анны, о спасении. Господь же как раз и скажет: вот смотри, ты же услышал этот аргумент, да? А почему ты не изменил свою жизнь? Да, вот я же тебе сказал, вот через человека. Ведь мы верим же, что иногда Господь свою волю открывает и через другого человека. Для чего? Для того, чтобы человек действительно о чем-то задумался. Да, вот этот аргумент. А человек не готов это принять. Не готов принять волю Божью. Вот это и есть, основное, наверное, отличий, о том, что насколько человек готов принять волю Божью. И здесь раз, оказывается, человек-то не готов. Так, и вот это вот знание каких-то просто выдернутых цитат, оно по итогу-то, оказывается, не обладает никакими магическими действиями.
А есть еще потрясающая смешная история, пока мы вспомнили про миссионеров, это реальная история, не раз мы ее на Радио Вера так иначе озвучивали, про одного из нынешних епископов, который тогда был семинаристом, они с друзьями поехали в миссионерскую поездку тренироваться быть миссионерами. Сошли на каком-то полустанке, там деревня, которая их пункт назначения, и они идут вот к деревне. И едет какой-то мужичок на повозке, говорит: хлопцы, вы туда давайте подвезу. Ну, посадил их на повозку, они едут, и один другому говорит: ну, давай, мы же приехали учиться быть миссионерами. Вот тебе человек.
Возможности.
Вот, можно сразу на нем начать его просвещать, обращать, миссионерствовать. Ну, с чего начать разговор? Ну, с самого главного, конечно, с чего любой предельный вопрос любой религии. И подсаживается один из двух этих семинаристов к этому мужичку и начинает миссионерствовать и говорит: мужик, ну что, скажи, ты вообще к смерти готов? И, конечно, этот мужик быстро согнал с повозки. Когда они пришли в село, их уже встречали с вилами там. Пришлось долго объяснять, что они вообще-то миссионеры. Так что да.
Да, интересная история. Спасибо огромное, Костя. Спасибо, дорогие коллеги. В студии Светлого радио был священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки. У микрофонов были Анна Леонтьева, Константин Мацан, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, поздравляем с праздником Богоявления Господня. Напоминаем, что светлые истории можно смотреть в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, писать свои комментарии. Всего вам доброго, до свидания. Будьте на волнах «Радио Вера».
Всего доброго.
С праздником.
Светлые истории.